Маг. Расскажи, пожалуйста, какие виды магии вообще бывают? Это врожденное, неврожденное, этому можно научиться. Есть ли защита от дурака? Расставим точки над ё.
Самым главным является маг. Я могу переместиться в другое место, я могу выйти сразу на контакт с нужным мне человеком, а не нужно там к нему ехать, звонить или там еще что-то.
Как это в себе взращивать? И надо ли это? Опасно это, не опасно?
То есть у Пушкина бы получилось, а мы с тобой тут, к сожалению, не катим. Ритуал помогает человеку войти в особое состояние мага. Не просто помахать волшебной палочкой.
Обидно.
Это я не спонтанно делаю, а я осознаю свое действие.
Мальчик нашел где-то на чердаке фолиант. Здравствуйте. У нас очередной выпуск эзотерической беседки. Сегодня ведущий интервьюер я, Мазин Сергей, хиромант. И в гостях у нас Андрей Карна-Котельников.
Здравствуйте.
Назови свои регалии.
Таролог, ведущий тренингов, автор некоторых из них, практикующий маг, вторая голова в школе практической эзотерики Врата Изиды.
Отлично. Давай как раз тогда по одной из твоих регалий и поговорим. Маг. Расскажи, пожалуйста, какие виды магии вообще бывают? Можно ли их как-то классифицировать? Что с этим делать? Потому что столько вокруг всего. Маг, я там потомственная ведунья. Вот как-то давай расставим точки над ё.
Давай тогда по порядку. Ага. То есть что такое магия? Магия — это возможность влиять на окружающую действительность без применения там физических усилий, механизмов и прочих инструментов.
А чем тогда?
И вот тут как раз бывают разные варианты. Вот как раз чем влиять, это и дает разные типы магии. То есть, ну, самое простое — это то, что называется экстрасенсорика. Когда человек с помощью своих вот личных сил, внутренней энергии влияет, ну, например, часто там, на здоровье другого человека, вот то, что называется народные целители, то, что в принципе избегает называть остеопатия, потому что это не массаж, а вот руки положил, и у человека начинает что-то происходить. То есть это передача его энергии, передача его воли на, там, например, гармонизацию физического состояния человека. Человек пользуется своими жизненными силами, то есть как бы делится с другим человеком. Это то, что называется экстрасенсорика. Это вот один из способов.
Это вот этот способ, он как-то зависит от непосредственно от человека. Это врожденное, неврожденное, этому можно научиться. С этим нужно только родиться.
Нет, этому точно можно научиться. Ну а дальше, понимаешь, как в любой вещи получается, что научиться можно, но дальше, если склонность к этому есть, то ты научишься вот настолько. А если нет, ну, немножко.
А вот в экстрасенсорике человек свою манну тратит, или это у него вот просто там путем намерений или какими-то там пасами?
Конечно, тратит.
Это затратно?
Да, ну ты просто понимаешь, смотри, какая ситуация. Так как я не экстрасенс, то я здесь только чисто теоретически могу выступать в качестве эксперта.
Хорошо, давай тогда перейдем к следующему. То есть экстрасенсорику ты назвал.
Второе, можно обращаться за помощью и поддержкой к высшим силам, которые могут быть в этом вопросе заинтересованы, которых можно привлечь с помощью заговоров, с помощью молитв, то, что называется заговорная магия, когда есть определенная формула обращения, и там именем Иисуса Христа изыди зло бесовица, то есть человек обращается к энергии там, христианского эгрегора и направляет. Заговор помогает, скажем так, сфокусировать энергию на определенную задачу. Что именно в заговоре заложено, то я и запрашиваю. И вот таким образом человек тогда становится как бы проводником энергии высших сил в направлении той задачи, которую он хочет сделать.
Я правильно понял, что, грубо говоря, как жрец, да, там какого-нибудь, там, не знаю, культа вуду, другого какого-нибудь, ну не культа, да, там священнослужитель может быть, то есть за этим ведь огромная сила стоит, да, то есть это как оператор этой силы получается?
Как проводник этой силы. То есть есть разные типы заговорной магии, есть светлая, есть черная, ну в варианте, к каким силам мы обращаемся, есть остатки той же самой там языческой, славянские заговоры, когда ну, в языческих культурах не было такого разделения на светлое и темное. А, ну, шаманизм тоже можно назвать, но я говорю сейчас вот конкретика, заговор. Вот. И, соответственно, я выбираю ту силу, например, которая может в этом вопросе посодействовать, исходя из того, какую энергию сама эта сила проявляет, проецирует в этот мир.
Угу. То есть она может быть и светлая, и не светлая, и темная. А можно сделать, там, например, человек хочет сделать, ну, своему близкому вылечить какую-то болезнь. Да? То есть, соответственно, там как бабушке зуб зашептать,
да,
голову
да,
зашептать.
Да, да, да.
А потом,
вот зашептать это и есть заговор.
Во, а потом, вот, и человек чем-нибудь платит. Ну, не знаю, то есть у нас есть куча мифов, действуют они или не действуют, что если вот ты обратился к бабке, все, у тебя там потом 3 года отмаливать.
Ну, мы выходим на скользкую территорию, потому что в основном противостоящие вот этим всем направлениям, что магии, что экстрасенсорики выступают все-таки официальные религиозные учреждения, и, естественно, они против.
Давай тогда, там, например, про то же вуду, да, про какие-нибудь там африканские
да,
шаманы.
Да, много существует всяких разных подвидов. То же самое вуду, это, ну, базируется на языческих культах, и главное, что это базируется на таких родовых по крови идущих проявлениях. Соответственно, для того, чтобы там, тебе или мне применять магию вуду, ну, скорее всего, не получится, потому что для этого должен быть кто-то чернокожий в роду. То есть у Пушкина бы получилось, а мы с тобой тут, к сожалению, не катим.
А, то есть это еще, я так понимаю, не только территориально?
Есть разные виды. Это вопрос, какого эгрегора, энергию какого эгрегора я вкладываю. То есть христианский эгрегор, он общепланетарный, он не зависит, то есть нет перед Богом ни эллины, ни иудеи. И здесь, получается, любой человек, который, например, там крещеный, он может обращаться за поддержкой к христианскому эгрегору. А вуду — это языческий культ. То есть здесь вопрос либо по крови, либо по территории. Вот по поводу, если использовать вот эти родовые, там, ну, что славянские, что вуду. То есть и у тебя, и у меня может получиться заговор вуду, когда мы будем находиться на территории, где культ вуду существует. То есть там Гаити или там Африка, там это работает. Так же, как, например, какой-нибудь китаец, не имея кровных родственников среди славян, на территории России, на славянской территории, у него это работать будет. Либо же для того, чтобы иметь, быть отвязанным от территории, нужно иметь кровную связь. То есть славянская магия у тебя и у меня работает везде, потому что там, где ты и я, там и славяне.
Слушай, а вот тут такой тогда скользкий вопрос. Вариативность, извините. А, вот в России, да, соответственно, этот китаец научился заговорной магии. В России у него она замечательно получалась. Он уехал куда-нибудь в Америку.
Не будет работать.
А если там он работает, но с русскоязычным населением?
Вопрос, что у него не будет работать, а не того, с кем он работает.
Все, понял.
Кто является источником, кто является проводником?
С заговорной магией худо-бедно разобрались. А какие еще есть?
Церемониальная магия, когда тем, что запускает вот эту энергию, тем, что фокусирует ее, является определенная церемония. Поэтому это, ну, это возможно, идет еще от там. Да нельзя сказать, что это именно от греческих мистерий, хотя это оно и то же. А, и понятное дело, и на Востоке это было во времена всяких там так, халдеев, шумеров. Вот. А здесь важно, что человек действует, во что он одет, какие силы он привлекает. И здесь уже обращение к стихиям планет, планетарные духи, планетарные покровители и так далее. Вот. Под видом этого дела является алтарная магия, когда это производится на алтаре.
Церемония уже непосредственно с,
да,
с каким-то алтарем.
Да, церемония вокруг алтаря. И дальше уже все зависит от того, там, какого типа алтарь, какие силы. Там, алтарь там, 4 стихии, когда идет обращение вот, к стихийным вариантам. Есть разные другие виды алтаря. Опять же, вопрос в том, что к каким эгрегорам и с помощью чего мы обращаемся. В данном случае получается, что церемониальная магия, она в принципе, ну, одна из наиболее сильных, но требует очень долгой подготовки. Ну, то есть здесь нужно собрать атрибутику, здесь нужно понимать, в какое время что нужно спрашивать, какие в этот момент там состояние там, луны, день луны, определенные моменты, потому что что-то можно делать в этот день, потому что наиболее благоприятная энергия идет вот для этого действия, а вот там через неделю будет другой день, вот там будет благоприятная энергия для другого типа воздействия и так далее, и так далее. Очень сложная дисциплина.
Я понял. То есть если что-то что-то там не соблюдается, то все работать не будет. Как код в программировании.
Да нет, забыл это, скорее поставить всего, будет работать и... слабее. Ага. Ну, потому что в этот момент там как бы ухо, настроенное на определенную тему, оно несколько отвернуто, а повернуто другое. И вот здесь нужно вычислять там и положение планет, вычислять время обращения, обращаться к определенным там покровителям часа для того, чтобы можно было обеспечить воздействие, поскольку даже с магической точки зрения есть, ну, почему магии часто, например, не удается, потому что слишком сильное воздействие блокируется, потому что это влияет на, скажем так, на гомеостаз структуры, вот кармической структуры и там человека, и окружающего пространства. И, соответственно, если я хочу сделать какое-то воздействие, ну, на компьютерной технике, мне нужно фаервол отключить. То есть мне нужно обращаться к определенным покровителям, говоря, что это я не спонтанно делаю, а я осознаю свое действие и осознаю последствия того, что будет производиться. Поэтому вот служба безопасности отойдет, я понимаю, что делать.
Во, у меня как раз сразу возникло некоторое количество вопросов. Первое, есть ли защита от дурака, и да, там как часть голливудских фильмов. Мальчик нашел где-то на чердаке фолиант, прочитал.
Да, потер лампу, оттуда как вылетит говорящий синий дым.
Это может быть? Или это...
Нет, потому что все-таки фаерболов не существует, паночка в гробах не летает, и магистр Йода тоже нарисован.
Обидно. Но, тем не менее, все три вот эти вот вида магии, которые ты перечислил, экстрасенсорика, соответственно, заговорная, да, и ритуальная магия, мне кажется, что это очень часто объединяется в одну. И здесь для меня, вот как для обывателя, сложно разделить их местами. То есть, потому что возьмем какого-нибудь там, да, там магу там того же Вуду, не знаю, что я к ним прикопался, видимо, люблю или боюсь. Вот. Потому что они делают определенные ритуалы, у них есть определенные заговоры. И при этом он действительно может, там, я не знаю, что-то при помощи наложения рук лечить, да, или проклинать. Да. То есть это три в одном? Это компенсируется? Это.
Смотри. Основным магическим инструментом во всех трех вариантах является сам человек. И зачастую тот же самый ритуал помогает человеку войти в особое состояние мага для того, чтобы вот эту энергию начать через себя пропускать или же ее проявлять. Поэтому бывают и сочетания, когда тот же самый там молитва, она может помочь в экстрасенсорике. Когда, например, заговор, произнесенный рядом с активированным алтарем, и алтарь выступает в качестве усилителя этого заговора. Когда обращение становится, скажем так, более четко слышно, там, при активированном алтаре, при там, произнесении определенных действий, там, в благовонии нужны воскурить или еще что-то. Но в основном это все идет на то, чтобы ввести человека в состояние творца и вершителя, и общее, да, человек,
который является самым главным маг.
Самым главным является маг и возможность человека войти вот в это состояние. То есть не просто помахать волшебной палочкой, это просто действие деревяшечкой в воздухе размахать. А здесь именно внутреннее состояние, а контакт с необходимыми силами, не просто позвать кого-то, а именно этот контакт ощутить. Создать его с собой. А то пришел, как стоит за стенкой и стоит, а я там хожу, милиция, например, а в дом его не пускают.
Понятно. Так, три есть. Ты говорил, еще есть что-то.
Четвертый — это то, что называется астральная магия. Это когда воздействие производится самим человеком, вот тут уже чисто в особом состоянии сознания. То есть здесь нет, как раз вот это состояние сознания препятствует, потому что алкоголь размывает фокусировку и другие способы химической возгонки человека, наоборот, они препятствуют концентрации.
То есть, Кастаньеда, который там ел кактусы и...
Да, для того, чтобы передать... Ну, скажем так, у Кастаньеды это было для того, чтобы ввести, сломать барьеры ума человека. Uh-huh. А дальше, когда они уже сломаны, когда человек уже вот в это состояние вошел, и ум, скажем так, получил опыт пребывания в этом состоянии, дальше уже, то есть все легенды про Кастанеду, не было такого, что ему надо было, там, он в жизни очень много творил именно вот чего-то мистического, там, мог исчезнуть из одного места, там, выйти в туалет, потом смотрит, туалет пустой, а никто из него не выходил, а Кастанеда там где-то миль за 10 находится. Для этого он не жрал быстренько на ходу кактус. он это уже, опять же, то есть это состояние уже было в доступе, оно уже было для него, ну, как произвольным, он мог в произвольный момент времени его себе создать.
У меня такая ассоциация сразу возникает, как вот начальные классы, детей сначала учат по слогам, подчеркивать там какие-то что-то синим выделять, что-то зеленым. По большому счету, когда человек уже научился писать, читать, да, там, и произносить, ему вот это вот азы и не нужны.
Ну, то есть, ты к этому... То же самое при любой, даже, ну, при любом отработке навыка. Когда ты водишь машину, рядом сидит инструктор с педалькой на тормозе, ты находишься не в городе, а на площадочке, там конусами все размечено и все остальное. Только потом уже в город выезжаешь или там теряешь машину где-то рядом с деревней.
Ну да. В грязях. Вот это уже магия. Итак, то есть вхождение в особое состояние. Какое-то особое состояние. Оно может быть, опять же, случайным. Есть ли защита от дурака и тут?
Смотри, если мы продолжаем говорить про астральную магию,
да, просто...
то здесь смысл в чем? Что астральная магия работает, когда человек находится в астрале. Когда человек меняет свое состояние и переносит свою точку внимания, свое сознание в астральное тело. То есть это вот в, скажем так, более другой метрике параллельное пространство. При этом в самом этом астральном теле есть, ну, в астральном плане есть его астральное тело, которое живет там своей жизнью, которая ближе к высшему я, ближе к духу человека. И в данном случае человек, скажем так, только восстанавливает контакт с этим делом. И дальше через пребывание в астрале или там в предастрале может приобретает другие возможности для запросов, потому что в этот момент я нахожусь за пределами физического плана со всеми ограничениями. То есть я могу переместиться в другое место, я могу выйти сразу на контакт с нужным мне человеком, а не нужно там к нему ехать, звонить или там еще что-то. То есть, и опять же, так как есть право свободной воли у человека, то с той же самой астральной магией, ну, можешь получить прямой ответ «нет», просто потому что ты пытаешься, например, воздействовать на свободную волю другого человека. Ну, вряд ли, люби меня, чтобы ты мне не было. Вот. С одной стороны. С другой стороны, и у меня есть свободная воля. И я могу сказать, что мне наплевать на последствия. И там совершить какое-то действие. Но, окей, у меня есть свободная воля шарахнуть кулаком в стену. И то, что... Не то, что мне стена даст сдачу, а то, что у меня будут разбиты костяшки пальцев, это не потому, что стена злобная, это потому, что вот, ну, не надо это делать.
Есть свои законы.
Есть свои законы, и есть, да, есть причинно-следственный механизм.
То есть...
Как аукнется, так и откликнется. Первый кармический принцип.
Ага, понятно. Но вот такой вопрос. Работает ли, когда там говорят, я ведьма в пятом поколении, или бывают же какие-то самородки, которые там, я не знаю, там из глубинки, вот, их же никто не обучал. Как-то. У него что-то получается, да. Что-то начинает делать. Как это в себе взращивать? И надо ли это? Опасно это, не опасно? Может ли это какими-то люлями грозить человеку?
Ну, понятное дело, что люлями может грозить, особенно если человек не понимает принципов этой вселенной и не знает, ну, скажем так, если человеку вот известно последствия, знаешь, вот читаешь Уголовный кодекс, там просто написано, вот за это 5 лет, вот за это 3 года с конфискацией. То есть, знаешь, такое меню. В принципе, с магией то же самое. То есть можно понять, что вот и за это, и за это, и за это, потому что, например, ты нарушаешь право свободной воли другого человека, там какую-нибудь страшную порчу на него наводишь, или же еще что-то, то тебе прилетит отдача. И причем отдача будет мультиплицированная, чтобы сразу понял. Ну, то есть с превышением того вреда, который ты принес. Магическая сила у человека есть не у всех. То есть вот то, что именно является силой, а не... Ну, то есть молитва работает у всех. То есть высшие силы нас все равно слышат. Но именно вот сконцентрировать свою волю для того, чтобы осуществить воздействие, вот это получается не у всех. Действительно, бывает, что это передается по роду. То есть там... Тут не обязательно до 7-го колена, вот что обязательно все предки в твоем роду, вот там мама, бабушка, прабабушка должны
были... Были потомственные женщины.
Да, были потомственными женщинами и потомственными ведьмами. Это может перейти и через поколение, например. То есть, ну, не обязательно прямая, вот, четкая последовательность, может перейти через поколение, то есть идущее по роду. Плюсом, что у нас в школе есть понятие лучи миссии, и вот спонтанная магия именно на работе с мыслеформами, с... притягиванием событий в свою жизнь, этим по умолчанию оснащены люди с лучами Луны, дьявола и белая карта. Причем белая карта, вот в первую очередь, это астральная магия, когда умение влиять на уровни эгрегоров, умение создавать смыслы каких-то действий, то есть наполнять смыслом действий, не обязательно через произнесение каких-то воодушевляющих проповедей, пропагандистских лозунгов. Нет, это именно самим своим участием в этом деле, то есть вот на уровне тонких планов.
Смотри, как я все понял. Давай попробуем расставить, опять же, чуть-чуть это, добавить иерархии, развести. Есть ли какие-то виды магии, где они лучше всего работают? Или есть какая-то универсальная? Ну, например, то, что ты сказал, астральное — это, например, работать с астральными телами других людей.
Ну, то есть какое-то
событие, что-то...
Понимаешь, когда я хочу привлечь какое-то событие в свою жизнь, то я работаю там со своими запросами. То есть мне не нужно там обращаться к Василию Петровичу Пупкину какому-то, который это событие держит в своих руках и не пускает. То есть это вопрос тому, что я, если выхожу на уровень астрального плана или там предастралия, я нахожусь, скажем так, на полшажочка ближе к тому месту, где я могу заказать. Где меня оттуда лучше слышат, скажем так.
В церемониальной магии что можно, вот, да, для чего она лучше всего подходит по сравнению с астральной?
Ну, с помощью церемониальной магии, алтарной магии, здесь, например, можно создавать какие-то объекты, которые сфокусировали в себя энергию, всякие разные амулеты, талисманы. То есть не когда вот у меня вот произнесен запрос, а дальше жду, когда там будет эхо его прийти. А когда я создаю предмет, наполняю его определенной энергией, и он продолжено действует рядом с собой. То есть там оберег какой-то можно сделать, или же там, ну, вот, амулет на притягивающий какие-то там события или оттягивающие там внимание гаишников. Слава богу, нет таких, которые оттягивают внимание камер. Они тупые, они работают по программам.
Заговорная магия. То есть это все-таки на тело или на какие-то события?
Тут смотри, на тело и на события можно сказать так, что вот по типу энергии люди делятся на две категории. То есть есть целители, у которых лучше получается именно с вопросами исцеления, вопросами взаимодействия с телом, и есть силовики, у которых лучше получается там гонять каких-то там вредоносных сущностей, шаманские подходы, то есть контакт с тонкими сущностями для там привлечения их и для силового какого-то воздействия. Вот. А дальше это подбор тем заговоров, которые идет. То есть, опять же, то же самое, например, если говорить про экстрасенсорик, целитель, он больше будет говорить о восстановлении чего-то, там, вот нормализации какого-то общего энергетического фона, когда вот запускается процесс выздоровления. Тело инертно, и поэтому очень мало процессов требуется там, ну, вот сразу резко и набросился. Силовик на этой же территории, это больше, например, остановить боль. Это больше оказать какое-то воздействие там для того, чтобы что-то вот, ну, такое скоропомощное больше сделать. Смотри, действительно существуют комплексные моменты. Ну, то есть, когда можно одно добавлять ко второму, и это не ухудшает. Нет такого, что, допустим, экстрасенс не может обращаться параллельно с заговором дополнительно для того, чтобы усиливать свои вещи. Здесь вопрос в том, что, скажем так, больше тебе любо. Ну, то есть, к чему больше вот какая-то твоя склонность идет. Не врожденная, а в варианте вот там, когда ритуал, когда все по правилам, когда все расчетно, воздействие, еще что-то. Вот, есть те, которые этому нравятся, есть те, которые...
Прям луч силы описал сейчас.
Да, подбирают вариантов разных заговоров, когда не нужно бежать к алтарю, если мне нужно, там, допустим, порезанный палец заговорить у ребенка. Я там наклоняюсь, начинаю над ним нашептывать. Если я уже знаю там заговор на остановку крови, это дело сработает.
Знаешь, я вот верю, что изобретут какую-то машинку, которая будет эту магию все-таки показывать.
Да, изобрели, Голливуд называется.
Нет, то, как вот раньше говорили, да, мойте руки, а то бактерии, и не трогайте там раны грязными руками. Почему не видели, не знали. Вот, чтобы изобрели какую-то машинку, которая бы показывала, да, непосредственно воздействие.
Ну, смотри, что-то подобное мы уже видели. То есть вот с аурокамерами можно было заметить, что она регистрирует изменения состояний. То есть там вот был опыт, когда вот сломали концепцию ребятам с аурокамерой, потому что они фотографируют человека и говорят, какой он. Ну, а наши ученики приперлись и стали экспериментировать со своими разными состояниями. То есть меняли субличности, там, прокачивались какими-то медитациями, кто там тотем вызовет, еще что-то. И человек таким образом получал несколько разных фотографий, которые коррелировали с тем, что он делает. То есть он там, например, как-то вот дышит через желтую чакру, и смотрим, у него действительно на этом деле идет всплеск. Ну, то есть на регистрируют изменения состояния. То есть что-то уже похожее нащупали. Но пока еще действительно вот до уровня такого научной идентификации, как оно работает, чтобы можно было видеть, ну, серьезно, этого нет, и поэтому да. Что-то получается работать вслепую, что-то получается, люди только думают, что они занимаются магией, а на самом деле они просто думают об этом. А никакой магии при этом нету.
По крайней мере, не напортят ничего.
Ну да.
Смотри, если человеку имеет ему смысл где-то там все свои ресурсы вкладывать в какой-то конкретный вид, или и там, вот если ты выбрал путь только человека, который кидает фаерболы, все, дальше уже переквалифицироваться невозможно, как в онлайн-игрушках. Или можно, и даже если он по какой-то причине ушел, не знаю, в Тибет, забыть и забросить эту магию и от нее откреститься. Мало ли.
Ну, смотри, если там не проводится никаких-то вот там серьезных посвящений Бафомету или еще что-то, то тогда можно забыть и забросить. Потому что если посвящение есть, то оно остается, и там из-под него выйти уже проблематично.
Ну, а чем это будет влиять, как?
Ну, тем, что человек... Что такое посвящение? Когда человек постоянным образом связывается с определенным эгрегором. И одно дело это христианский эгрегор, а другое дело это что-то там другое, скажем так, разрушительное или еще что-то, что требует, например, определенных правил взаимодействия с ним, там, приношение
девственниц. Я понял. Ну, то есть это должен быть обязательно осознанный выбор индивидуума. То есть если он случайно чего-то намагичил,
Вот. Если возвращаться к магии, понимаешь, лучше иметь несколько инструментов для того, чтобы понимать, какой из инструментов вот сейчас лучше будет. Что-то лучше сделать через астральную магию, что-то лучше, например, ближе и понятнее для тебя там, делать с помощью заговоров или там, создавая какой-то там, артефакт на алтаре или еще что-то. Или же комбинировать эти способы. Понимаешь, инструментарий, когда у тебя много инструментов в твоем рабочем ящичке.
Он не лишний.
Да, он не лишний. А дальше уже смотреть, что лучше у тебя получается, в чем вот... То есть иметь много разных инструментов, но специализироваться в каком-то одном, а остальные получаются тогда дополнительные. И смотреть, что у тебя лучше идет по эффекту, что дает больше результата. Угу. Что больше тебя вот именно в процессе, например, прет в ивенте. Вот таким образом мне гораздо лучше.
Я понял. Спасибо большое, это было очень увлекательно и интересно. По крайней мере, я понял, что этого не надо бояться. Да, а накосячить можно в любой моменте, в любом моменте, в любом деле. Но если подходите к этому с головой, то все у вас получится.
Да, ну то есть я хочу сказать, что молоток хороший инструмент. Можно забить гвоздь, а можно раскроить череп. И проблема не в молотке, а в той руке, которая его держит и направляет.
Да, Андрей, вы своеобразный маг. Спасибо большое.
Спасибо.
Еще увидимся.
До свидания.